Всех приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодняшней темой нашего размышления будет тема «Божье дитя и Божье наказание». И мы прочитаем послание к евреям, 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Аминь. Итак, первое. За что Бог наказывает своих детей? За их грехи. И в Библии очень много таких случаев. Например, возьмем Давида. Давид, который, как написано, был мужем по сердцу Божьему. Однако те грехи, которые совершал Давид, они ему не сходили с рук. Бог наказывал его. И чем тяжелее был грех, тем тяжелее было и наказание. Например, когда Давид вошел к Версавии, а потом захотел избавиться от ее мужа, он все это совершал очень хитро и тайно. Урия погиб, но погиб на войне, и со стороны могло бы показаться, что все хорошо. Война же, она убивает людей, на ней погибают люди. Поэтому при чем здесь Давид? Однако мы хорошо знаем, при чем здесь Давид. Мы знаем, как он написал письмо военачальнику, чтобы тот послал Урию в самую горячую точку. Конечно, Бог бы мог поступить очень интересно. Бог бы мог сохранить Урию и тем самым очень хорошо проучить Давида. Но он не стал так делать. Вместо этого Бог забрал у него троих сыновей. Как вы думаете, если бы Давид заранее знал, какую цену он заплатит за свой поступок, совершил бы он его? Я думаю, что нет. Братья и сестры, дорогие друзья, если бы мы знали, какую цену нам придется платить за эти грехи, я думаю, никто из нас бы не согрешал так. По крайней мере, побоялись бы грешить, если бы мы знали конечный результат, куда приведут нас эти грехи. Поэтому в жизни не так все просто. Не просто в том случае, потому что Бог позволяет нам грешить. Бог не бьет нам сразу по рукам. Он не наказывает нас, не посылает сразу самых больших грешников в ад, но проявляет к ним особую милость. И Он не воюет с нами, хотя Он бы мог давным-давно поставить нас на место. Однако Бог не делает этого, потому что Он ценит нашу индивидуальность и дает нам право выбора. Однако, давая право нам грешить, Бог не стоит в стороне. Он не закрывает свои глаза, когда мы делаем зло. Бог вмешивается в нашу жизнь. Написано в нашем отрывке Священного Писания: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Написано, что движущей силой наказания является Божья любовь к человеку. «Господь, кого любит, того наказывает». Хотя мы больше привыкли к тому, что любовь Божья выражается в чем? Она выражается в прощении, в милости, в утешении. Но чтобы любовь Божья выражалась в обличении, а потом еще чтобы эта любовь выражалась и в наказании, нам сложно это понять. Однако это так и есть. Божья любовь выражается в наказании. Более того, написано: «бьет же всякого сына, которого принимает». И это говорит о том, что все дети Божьи, если они согрешают, то все дети Божьи получают наказание. Хотя нам порой может казаться, что Бог почему-то бьет только нас наказывает, а других, наоборот, благословляет. Но это неправильное представление. Написано: Бог бьет всякого сына, которого принимает. Читаем дальше. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Написано: наказание всем общее. Бог всех своих детей наказывает. А если кого-то не наказывает, ведь такие люди есть, так это очень хороший тест, чтобы проверить себя, являюсь ли я истинно Детем Божьим или не являюсь. Написано: если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Вы не сыны Божьи. Вы не Его дети. Поэтому если Бог не наказывает нас за наши согрешения, если наши злые поступки сходят нам с рук, и мы с легкостью грешим, то значит это одно. Мы не являемся Божьими детьми. Мы незаконные дети. То есть мы можем считать себя Его детем, но на самом деле таким не являться. И что интересно, в Библии есть места, когда к Христу приходили якобы верующие люди и говорили: «Господи, мы Твоим именем такие чудеса творили». А что им Христос скажет? «Я никогда не знал вас». Эти люди тоже считали себя детьми Божьими, но на самом деле таковыми они не являлись. Поэтому, братья и сестры, дорогие друзья, давайте проверим себя именно таким тестом. Наказывает ли меня Бог? Или, быть может, мы остаемся без наказания, и это наказание готовится нам на судный день? Если это так, то что нам делать? Поспешите прийти к Богу с искренним покаянием. Умоляйте Бога, чтобы Он простил все ваши грехи и сделал вас своим детем. Если у вас даже есть сомнения в отцовстве Бога, если вы не уверены в своем спасении, так покайтесь сейчас. Попросите у Бога еще раз прощения за свои грехи для вашей уверенности. И самое главное, попросив прощения за грехи, старайтесь уже не совершать эти грехов и исполняйте все, что скажет вам ваш Отец Небесный. Библия говорит: «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». И это действительно так. Многие люди грешат направо и налево, и у них нет никакого извинения, потому что Бог их сейчас не трогает. Однако это опасно, потому что впереди у них вечная погибель. И если он не трогает сейчас, во временной жизни, то всю вечность они будут страдать за свои грехи. Однако Божье наказание сейчас – это, даже можно сказать, особое благословение. Это наказание несет в себе определенную цель. Мы читаем: «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Удивительно! Вот она цель наказания для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. А верующему человеку просто необходима эта святость. Поэтому написано: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Бог наказывает нас для того, чтобы мы были святыми, для того, чтобы нам увидеть Господа, увидеть не как грозного судью потом, но увидеть сейчас, как любящего нас Отца. Бог наказывает, чтобы очистить нас от всякого зла и в итоге сделать нас счастливыми. Давид говорил о себе: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Давид увидел благо в своих страданиях. Более того, Бог наказывает нас, чтобы мы научились любить Бога. Опять же Давид, и мы уже говорили о том, какую цену он заплатил за убийство Урии. Бог забрал у него 3 сыновей. Но каких сыновей? Первый сын, который только что родился от Версавии, от той женщины, которую он в этот момент любил больше всех. Второй сын, Амнон, первенец Давида, и тогда к первенцам в Израиле было особое отношение. А помните, кто был третьим сыном? Авессалом, тот сын, которого также очень сильно любил Давид. Он любил его даже после того, как тот восстал на своего отца. Так вот, Божье наказание заключалось в том, чтобы забрать у Давида самых любимых для него людей, забрать тех, кому прилепило все его сердце, для того, чтобы теперь Давид всю свою любовь мог направить куда? На Бога! Бог обрезал Давида, обрезал те веточки, которые были направлены не в сторону неба. А как вы думаете, после этого направил ли Давид всю свою любовь на Бога? Направил? Почитайте его псалмы. После всех этих событий и переживаний Давид воспел Господу песнь, которая записана в 17-м псалме. Так вот, Давид начинает этот псалом такими словами: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Потеряв самое дорогое, тех, кого он любил, теперь же эту любовь Давид направил на Бога. А как вы думаете, было ли тяжело Давиду? Страдал ли он от Божьего наказания? Да, он страдал. Он сильно страдал. Он очень сильно рыдал о своих детях. Его сердце разрывалось на части. Однако он не поднял свои кулаки в небо, он не начал трясти этими кулаками, он не ожесточился на Бога, наоборот, он тянул свои руки к Богу, его ладони тянулись к небу, прося о милости. Мы читаем 142-й псалом 6 стиха. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». «Простираю к тебе руки мои, возношу к тебе душу мою». И Давид, он получил от Бога милость, и эта милость настолько поразила его, что Давид воскликнул: «Милость твоя лучше, нежели жизнь». Какие удивительные слова, братья и сестры, дорогие друзья! Милость Божья лучше, чем сама жизнь. Какой бы она богатой и прекрасной ни была, но милость Божья лучше. Потому что Давид увидел в Боге такую благодать, что по сравнению с ней вся его земная жизнь с ее прелестями и привилегиями не имела никакого значения и смысла. И это все благодаря Божьему наказанию. Даже Божье наказание для него было милостью, чем этот мир. Еще один пример. Иов. Мы хорошо знаем его историю, какие также страшные испытания его постигли, какие страшные страдания буквально обрушивались на его голову, на его тело, на его дух и душу. Так вот, в книге Иова мы читаем, 5 глава, 17-18 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Руки Господа когда-то врачевали Иова, потом эти руки врачевали Давида, и Божьи руки продолжают врачевать всех своих детей. Поэтому в нашем отрывке Священного Писания, с которого мы начали свое размышление, написано послание к евреям, 12 глава, 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Не пренебрегай наказание Господне». А как мы можем пренебрегать этим наказанием? Отвечу словами Господа, которые записаны в книге пророка Исаии. 1 глава со 2 стиха. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Бог бьет своих детей, а они упорствуют, не хотят слушать своего отца. Это и есть пренебрегать наказанием Божьим, то есть продолжать жить во грехе, не исполнять волю Божью, молчать на Его призывы, не делать того, чего Бог ожидает от нас. И Бог спрашивает: во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? И если до человека все это никак не доходит, то Бог может использовать крайнюю меру. И эта крайняя мера – смерть. И пример в Библии таких много. Например, блудник из Коринфской церкви. Ему был вынесен такой приговор – предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть погубить тело для того, чтобы спасти дух. В том же самом послании – Апостол Петр, вернее, апостол Павел писал 1 Коринфянам, 11 глава, с 29 стиха. Мы это обычно читаем на заповедь хлебопреломления, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому немало умирает. И это серьезное предупреждение для нас, братья и сестры, дорогие друзья. Давайте посмотрим на свою жизнь, как мы живем. Избавляемся ли мы от грехов, которые восстают на нашу душу, или мы ничего не делаем для того, чтобы избавляться от них? Стараемся ли мы во всей полноте исполнять волю Божью, или мы исполняем только то, что нравится нам? Исправляем ли мы то, к чему призывает нас Бог? Исправляем ли мы то, в чем обличает нас Дух Святой? Или, быть может, мы продолжаем упорствовать и тем самым пренебрегаем наказанием Господним? Пусть Господь благословит нас Духом Святым, обличит нас, откроет, и да благословит нас Господь, чтобы нам покориться Богу, чтобы жить, чтобы иметь счастье. Ведь сегодня в наше время не модно говорить о наказании. Больше говорится о Божьей любви, благословении, милости. Однако истина в том, что Божье наказание – это и есть выражение Божьей любви и милости к человеку. Это особое благословение. Такой пример. Жила семья. Отец, мать, у них был сын. Так вот, этот сын совершил какой-то не очень хороший поступок, и отец наказал его. И наказанием для этого сына было то, что он не поедет на пикник вместе с друзьями. Итак, сын был наказан, и разочарованный он остался дома, злясь на своего отца и, конечно, завидуя своим друзьям, которые сейчас отдыхают и наслаждаются на природе. Однако вечером пришло такое сообщение, что все четверо его друзей погибли в автокатастрофе. Они не вернулись с пикника. Они все погибли. Братья и сестры, дорогие друзья, Бог наказывает своих детей сейчас, чтобы потом они избежали вечного наказания. Бог наказывает нас сейчас, чтобы потом мы могли избежать вечной погибели. И в нашем отрывке Священного Писания мы читаем, притом если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие святости Его. Кого наказывали родители, у тех уже выработался определенный страх и трепет перед ними. Быть может, у кого-то до сих пор живы эти воспоминания о наказании. Вспомните, как вас наказывали родители. Но Библия говорит, что если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями, боялись их, то гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Мы гораздо более должны покориться Богу, чтобы жить. Покориться Богу. И если земной отец из нашего рассказа не знал, что случится с друзьями его сына на пикнике, он просто наказал своего сына, не отпустив его туда. А если бы сын не провинился, то, скорее всего, отец отпустил бы его вместе с ним. И всю оставшуюся жизнь он бы кусал себе локти. Но Бог не человек. Он видит и знает все. Более того, написано, он есть отец духов. Что это значит? А это значит то, что все повинуется Богу. Силы света и силы тьмы.
Все находится под его властью и контролем. И даже если что-то где-то может происходить не так, Бог по своему желанию может изменить любую ситуацию. Пророк Иеремия спрашивает, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Нет, уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Бог, как Отец духов, управляет как духовным, так и материальным миром. Все духи повинуются Ему, и они могут делать лишь то, что Бог позволяет им. Поэтому Слово Божье призывает нас покориться Отцу духов для того, чтобы жить. Желаете жить счастливо сейчас? Покоритесь Богу. Желаете иметь полноценную жизнь в будущем? Покоритесь Богу. Желаете, чтобы ваши дети, внуки жили счастливо? Покоритесь Богу. Через пророка Иеремию Господь говорил, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Со своей стороны, Бог обещает нам жизнь с избытком, жизнь под Его охраной, под Его защитой, жизнь, наполненную Его великими благословениями. Но также Бог ожидает чего-то и с нашей стороны. Он ожидает нашей покорности Ему во всем, ожидает нашего благоговения перед Ним, ожидает нашей любви к Нему. Бог ожидает, что сейчас, слыша Его голос, Его призыв, мы откроем для Него свое сердце. Братья и сестры, дорогие друзья, мы сейчас предстоим перед Богом, и Бог каждому из нас обязательно что-то говорит. К чему-то призывает. Кого-то призывает оставить свой грех и покориться Богу. Кого-то призывает повернуть назад в своем жизненном хождении и вернуться назад к своему небесному Отцу. Кого-то призывает возложить на Бога все свои переживания и заботы о спасении своих детей и родных, чтобы мы не делали им свою судьбу. Не делали сами их судьбу, но чтобы судьбу их устраивал сам Бог. Кого-то Бог призывает встрепенуться от духовной лени и начать по-новому служить Ему. Кого-то Бог призывает к покаянию для того, чтобы стать для Него небесным Отцом, чтобы даровать Ему спасение, окружив Его своей любовью, милостью и заботой. Поэтому давайте сейчас преклонимся перед Богом. И если Дух Святой вас побуждает к молитве, молитесь, не носите это в себе, раскаивайтесь в своих грехах, покоряйтесь Богу, исповедуйте все свои согрешения, возложите на Бога всю свои заботы, всю свою судьбу, всю заботу о своих родных и близких, возложите это на Бога в молитве, потому что Он наш Отец. Поэтому помолимся сейчас, преклонившись перед Ним, великим Богом, Отцом, Сыном и Духом Святым, да благословит нас Господь. Слава Ему! Аминь! Будем молиться!